Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Генеральная прокуратура Украины реанимировала уже второе уголовное дело по обвинению бывшего премьер-министра страны и бывшего кандидата на пост президента Юлии Тимошенко. На этот раз дело касается достаточно давнего периода, когда Тимошенко руководила едиными аналитическими системами Украины. Но сам факт реанимирования этого уголовного дела после обнародования его подробностей на специальном брифинге в Службе безопасности Украины вообще ставит вопрос о том, насколько украинская власть готова к прекращению преследования Юлии Тимошенко, который, я напомню, приговорен к 7 годам тюремного заключения. И что оппозиция может сделать в ситуации, когда вот разворачивается уже второе такое уголовное расследование. Поговорим об этом в киевской студии «Радио Свобода» с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Сергеем Пашинским. Добрый вечер, Сергей Владимирович.
Добрый вечер.
Ну вот это второе дело, но это стало вообще для вас неожиданностью?
Ну, во-первых, это не второе дело.
Ну, второе, те, которые вот находятся в таком вот...
Нет, я хотел бы, чтобы было понятно, что происходит нашим слушателям, напомнить, как вообще все это начиналось. Да, это очень важно для понимания внутренних процессов в стране. Первое, где-то год назад, летом прошлого года, власть начала кричать, что она будет бороться с коррупцией. Посадили там несколько мелких чиновников там за какие-то мелкие правонарушения. И как бы объявили крестовый поход борьбы с коррупцией. Вот этот, так сказать, пиар-компанию, вы помните, Виталий, я слушатели, может, тоже помню, сначала было возбуждено дело против Тимошенко по деньгам Киотского протокола.
Да, совершенно верно.
Причем шуму было там на весь мир, но, учитывая то, что это деньги были японского правительства, они были вынуждены, правительство было вынуждено пригласить международный аудит, и международный аудит подтвердил БДО-компания, кто сталкивался, знает, подтвердили, что все деньги на месте, никакого нецелевого использования их не было. Казалось бы, точка, да? Но, тем не менее, дело осталось. Второе, не менее громкая ситуация, было то, что Тимошенко якобы, опять же, там, с превышением власти для сельской медицины закупила автомобили. Причем цена автомобиля 12,5 тысяч евро, это автомобиль для сельской медицины. Опять было очень много шуму, и опять были крики о борьбе с коррупцией, да? Но общество уже начало не воспринимать эти дела. В результате была придумана вообще абсолютно с точки зрения правовой дикая ситуация, когда Тимошенко, как премьер-министр, обвинили в том, что якобы она превысила власть при подписании московских соглашений в январе 2009 года. Ну, все помнят, эти соглашения подписывались под сотнями телекамер. Эти соглашения сопровождались очень глубоким интересом Европы, потому что и еврокомиссары принимали участие в переговорах. Вы помните, Россия перекрыла газ, был конфликт, страдала Европа, страдала Украина, страдала Россия и так далее. Но, тем не менее, власть пошла на то, что Тимошенко абсолютно незаконно, абсолютно фальсифицированными доказательствами получила 7 лет. Казалось бы, на этом можно закончить, но нет. Сейчас с Нафталина были вытащены все дела, Виталий, чтобы вы знали, не одно дело.
А еще и...
Все, я хочу сказать, их там до десятка дел, которые еще Кучма, когда боролся с Тимошенко в 2000 году, возбуждал, и его, так сказать, соратники, в кавычках, возбуждали против Тимошенко. Этих дел, их очень много. Эти все, я хочу подчеркнуть, дела, они все фактически закрыты еще при Кучме в 2002-2003 годах. По некоторым из этих дел есть решение Верховного суда Украины, по некоторым из этих дел есть решение генпрокурора, подтвержденное Верховным судом Украины, и так далее, и так далее, и так далее. Понимая, что они полностью проиграли, с одной стороны, с другой стороны, они боятся, они точно знают, что, например, вот это дело, которое газовое, они проиграют в Европейском суде, они как бы таким образом дают нам всем понять, что Тимошенко будет сидеть, независимо от того, какие там вердикты будет выносить Европейский суд. На сегодняшний день я хочу напомнить, что против Тимошенко есть уже приговор 7 лет, только сегодня подали апелляцию. На сегодняшний день СБУ возбудила дело против нее за попытку, я хочу подчеркнуть, попытку в 96-м году повесить долги корпорации ЕСУ Хотя нет ни одного документа, даже переписки нету. Вот так и написано. За попытку повесить долги, да? Есть уже дело, если верить нашей генеральной прокуратуре, об уклонении от налогов там, на 3 миллиона долларов, которые ведет налоговая. И генеральная прокуратура заявила, что они в кассационном порядке, я хочу подчеркнуть, будут
осуществлять
возбуждение остальных дел. То есть дела против Тимошенко закрывали две палаты Верховного суда в полном составе. То есть, когда человек говорит в кассационном порядке, ну, вы знаете, я не знаю, как прокомментировать, куда они будут писать кассацию, Господу Богу или кому, я не знаю. Ну, Бог уже, как бы, действительно, суд Божий они на себя уже накликали. Так что вот это паранойя, это истерия с желанием любой ценой держать Тимошенко в тюрьме, к сожалению, на стране продолжается. И нет ни одного движения власти в сторону правового какого-то государства, в сторону логики какой-то правовой, да, вообще общечеловеческих каких-то ценностей.
А вы не могли бы рассказать об апелляции, которая вот подана? В чем ее главный смысл?
Это достаточно все просто, да. Все-таки апелляцию писали не политики и не экономисты, а адвокаты, да? Есть какие-то правила, общепринятые юриспруденции, есть не только криминальный кодекс, криминально-процессуальный кодекс, да? Ну, к примеру, то, что мне больше всего, ближе всего знакомо. Любая экономическая экспертиза, я думаю, сейчас нас слушают юристы, да, то есть как бы они знают, и экономисты, что любая экономическая экспертиза делается на основании бухгалтерских документов, да? Мы с вами, Виталий, были свидетелями, что главный эксперт в основании вот, Тимошенко обвинения, есть же убытки, они посчитали там 1,5 миллиарда гривен. Есть некая экономическая экспертиза, подписанная неким экспертом, которого мы так в суде и не увидели, да? А женщина его зам, которая тоже подписала, которая тут же сказала, что она к этому не имеет никакого отношения, но она эксперт, она несет уголовную ответственность. На вопрос адвоката, скажите, пожалуйста, использовались ли для проведения экономической экспертизы бухгалтерские документы? Был ответ – нет. Второй момент. Мы провели экономическую экспертизу сертифицированными судебными экспертами, которые были готовы выступить в суде. И эта экспертиза экономическая на основании первичных бухгалтерских документов, она есть в деле. Но судья Киреев, когда писал свое обвинительное заключение, он официально сказал, что он ее не обращает на нее внимания. Это один из таких важных моментов. Есть вторые важные моменты. Например, свидетельские показания человека, который не был на том кабмине, принимаются во внимание, да? А свидетельские показания Турчинова, который вел тот кабинет министров, который они пытаются положить в базу, да, они не принимаются. Хотя его свидетельские показания и аудиостенограмма, она ни в чем не расходится, да, то есть как бы, и так далее. Там это я какие-то базовые вещи говорю, плюс было очень много вещей более мелких. Всего апелляция это больше 140 страниц. И, ну, вы знаете, тут же как бы даже вопрос не в этом документе. Я, кстати, мы, думаю, завтра, послезавтра его публикуем. Вопрос в том, что когда шел суд, и общество, и юридическое сообщество, ну, свой вердикт уже вынесло. Судье Кирееву, которому там, извините меня, где-то его нашли в Березане, срочно перевезли, слушателям российским будет очень, ну, интересно узнать, что этот человек появился в этом суде за 2 недели до слушания, это его первое дело в этом суде. Ну, о чем мы говорим? Тут не надо быть сторонником теории заговора, понимать, что судья, который не назначен пожизненно, которого в срочном порядке привезли с Березани в Киев, которому поручили это дело, который не имел никаких других дел на все это время, который мог себе позволить просто издеваться, потому что он вел процесс каждый день с 9 до 9, условно говоря, не дая возможность ни отдохнуть людям, ни подготовиться адвокатам и так далее и тому подобное. Ну, как бы все видели. Вы знаете, я неоднократно был в судах, и я хочу объяснить еще слушателям, почему еще такой негатив, потому что, ну, к этому судебному процессу, и почему этот вердикт нелегитимный, потому что каждый раз там было куча дипломатов западных, там были послы, там были первые лица, туда приезжали международные деятели. Понимаете, они все это видели на своих глазах, они были в ужасе. Это я просто свидетель этого всего. Знаете, когда, извините меня, посла Евросоюза, господина Тешейру, просто примитивно, два мента ППСника, извините за жаргон, не пускают. Он говорит, я посол Евросоюза, а они говорят, ну и что? Ну, о чем мы тут говорим, да, то есть как бы. И этому я был, к сожалению, лично свидетелем. Так что, вы знаете, не только мировое сообщество, но и украинское общество свой вердикт тоже вынесло. И последняя социология говорит, если до проведения этого судебного системы мнения как бы разделились 50-50, то после этого большинство населения Украины считает этот суд заказным, заангажированным, объективным и так далее и тому подобное. То есть Янукович, ну, это общее мнение, он проиграл этот суд. Но, к сожалению, нашей стране и Юлии Тимошенко от этого не легче.
Напомню, что сегодня в эфире программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников, в нашей киевской студии, депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский. Продолжаем наш разговор. Сергей Владимирович, а вот в принципе, вот вы говорите о том, что Янукович проиграл этот процесс, но были ожидания после процесса и у многих европейских политиков, и у многих в Украине, что в конце концов будет решена эта проблема, так сказать, нахождения лидера оппозиции в тюрьме, что будет декриминализирована статья, по которой Юлия Тимошенко освобождена. Такая вероятность еще остается? Или это уже не может вообще выйти в рамки реальности?
Я не верю ни в какие уже здравые ходы этой власти. Что добилась власть этим процессом? Фактически Украина сейчас пребывает в полной международной изоляции. Да? Европейский Союз, Канада, Америка, все абсолютно четко выразили свое мнение. Абсолютно четко, не часто я такие формулировки читал по отношению к Украине, российского министерства иностранных дел, российских первых лиц и так далее и тому подобное. Вот. Я, к сожалению, уже вижу то, что власть не только этим процессом, ведь когда мы говорим об этом процессе, мы не должны еще забывать, что одна из причин, почему этот процесс начался, да, было то, чтобы внимание общества немножко увести в сторону от тех реальных процессов, которые сейчас в обществе происходят. А что у нас происходит в обществе? Катастрофическое падение рейтинга того же Януковича. Ну, вы знаете, что у нас рекордсмен во всем мире Ющенко был по падению рейтинга, да, то есть он начинал с 60% и закончил там 4-5, а сейчас у него вообще один. Так вот, все социологи в один голос говорят, что темпы падения Януковича, они еще быстрее, чем Ющенко, да. Второй момент. У нас создалась такая, знаете, олигархическая некая структура, которая называется правительство Украины. И учитывая то, что сейчас и в мировой экономике, не слава богу, на рынках заимствований, не слава богу, то они просто вынуждены грабить свой народ. Как они это делают? Сотни примеров мы можем наводить, начиная от того, что с олигархов списали 24 миллиарда гривен долгов за газ, за электричество, а с населения не списали. Это такой самый яркий, циничный пример.
Ну, в России, кстати, во время кризиса проходили подобные процессы.
Ну, я не берусь анализировать российские вещи, но с моей точки зрения, как человека, который был членом коллегии Минтопэнерго, немножко разбирается профессионально в этом всем, если мы уже списываем за один и тот же, так сказать, предмет долги с Облэнерго, которые, или Облгаза, которые принадлежат конкретным Фирташам и прочим товарищам, и при этом не списываем эту же задолженность населения, да, но это как минимум несправедливо, да, то есть государство дарит одним и дальше забирает у других в пользу первых, да. Второй вопрос. Вы знаете, что фактически идет наступление на все льготы, на все социальные, ну, как бы не завоевания, а имеющиеся возможности. Третий аспект, вы видите бюджет, который они подают, да? То есть впервые, чтобы вы понимали, впервые за все 20 лет независимости Украины, например, в этом бюджете уменьшено, физически уменьшено расходы на здравоохранение. А знаете, на кого увеличено? Правильно, прокуратура, СБУ, это аналог КГБ нашего, да, милиция. Вот это три, и администрация президента, да. Вот, идет уменьшение здравоохранения, идет уменьшение образования, АПК, поддержка ноль и так далее. То есть происходят системные вещи. Естественно, вот это дело Тимошенко, они хотели, власть хотела, чтобы общество было более ориентировано на это. Более того, хотели сделать из Юлии Владимировны такой себе жупел, как бы коррупции там и всего остального. На это было брошено колоссальные пиар-силы и так далее. Кто был, видел в Киеве вот эти вот шоу, которые там некий Калашников проводил в центре, за деньги там приводились какие-то люди, они стояли, кричали Тимошенко в тюрьму, да, потом с ними не рассчитывали.
Ну, там не было людей, там были ветродувы, там немного людей было.
Ну, там каждый день там они, а потом, помните, скандал, что с ними даже не рассчитались, они штурмовали офис партии регионов, да, то есть, как бы была такая псевдо какая-то пиар-компания, но мое глубокое убеждение, что тот же Янукович и его сотоварищи, когда планировали дело Тимошенко, у него из цели было не только посадить главного конкурента, а увести внимание общества. Но на фоне всех этих процессов, вы знаете, штурм Верховного Совета нас, на фоне этого процесса вы знаете, что практически во всех областных центрах идут сейчас. То есть вы поймите, вот эта пружина, она сжимается Януковичем дальше, да, то есть как бы. И он при этом, я уверен...
Пружина социального недовольства?
Пружина социального недовольства, и не только социального, в том числе политического. Вы знаете, когда-то меня спросили что такое демократия, да, то есть как бы у нас Украина еще...
Вопрос Сократу, знаете, такой, где, ну, где у вас таким вопросом?
Вы знаете...
Хотелось бы туда попасть, в это место.
Вы там бываете. Это была студия некого Савика Шустера, но бог с ним. Вопрос не в этом. Вот украинское общество, как бы это ни было, оно привыкло к каким-то свободам, да, оно привыкло к каким-то правилам игры, да. У нас уже была хоть какая-то, хоть какие-то побеги, ну, политических каких-то традиций. То, что Янукович это все зачистил, это, конечно, не никого... Никого не устраивает. И вот моменты социальные, моменты политические, психологические.
Никого, кроме власти, наверное.
Вы знаете, я смелюсь заявить, что никого, кроме Януковича. Потому что власть в массе своей напугана и дезориентирована. Потому что власть на две трети это советские еще чиновники, которые, в принципе, ну, им тяжело быть в формате бандита с бейсбольной битой, да, то есть они не совсем. Да, одна треть они выросли с бейсбольной битой, то есть у них проблем внутренних нету. Но две трети они себя достаточно неуютно чувствуют, и они понимают, что для них это закончится очень печально.
А вот скажите, вы говорили, вспомнили как раз, что вы были членом коллегии Минтопэнерго, я думаю, вам профессиональный вопрос хочу задать в таком случае. А вот относительно той формулы, о которой говорят, формулы расчета за российский газ, которая вот выдвигается Тимошенко главной претензией, да, что вот такая вот формула, на самом деле, изначально была заложена так, чтобы обокрасть Украину, и чтобы Россия получила большие дивиденды при продаже своего газа. Там действительно что-то не так внутри?
Послушайте, вы знаете, вот когда мы говорим плохой контракт или хороший, да, что мы берем за базу сравнения, да?
Аналогичные контракты с другими странами.
Абсолютно. Если мы берем контракты с другими странами, то я вам просто назову цифры, а вы решаете, он плохой был или хороший, по формуле. Да? То есть контракт привязан к ценам на нефть и продукты. Во всей Европе эти контракты привязаны к ценам на нефть и продукты. Да? Да, там начинают нам рассказывать, что у некоторых стран есть цена на уголь. Да? Ну вот в Чехии, к примеру, есть цена на уголь, это там 5%. Да? Я вам просто назову цифры. То есть в 2009 году цена на газ российский для Украины со скидкой 20%, я не хочу тут играть в наперстки, да? Было $232. Если добавить 20%, вот это приблизительно получается $270. В Польше в это время цена была $310, в Германии $300, в Венгрии $315 и так далее. Почему на Украине меньше? Потому что меньше, и потому что у нас короче транспортировка. Вот все, что я могу, я вам абсолютно ответственно заявляю. И когда вы слышите в эфире, что на Украине сейчас 400, а в Германии 200, это просто вранье, да? То есть это тупое, примитивное, ничем не подтвержденное вранье.
А сколько Германия сейчас платит?
Еще раз, в 2010 году, когда начались процессы пересмотра цен во всем мире, да, и все страны получили скидку, все, только Украина ее получила за счет сдачи Севастополя, а Болгария ее получила просто так. Или Италия, да?
Ну, не просто так. В Болгарии, там, в России, там были тоже интересы свои. В Болгарии, вы знаете, в Болгарии, я могу вам рассказать, просто времени, историю российско-болгарских отношений. Там все тоже было непросто.
Когда мы подписывали контракт, он был стандартен. У меня есть оригинальный документ вице-премьер-министра польского правительства, я в эфирах неоднократно. Вот когда мы получили в первом квартале 2009 года, чтобы вы понимали, у нас цена была $360. Виталий, вы ведете телеэфир, я могу вам принести официальное письмо. В Польше было 510. По такой же формуле, да, то есть как бы. Вот. Так что вопрос второй, да. Есть правительство, которое находит с Россией те или иные моменты, да. Россияне же тоже прекрасно понимают, что они не могут, извините меня, линейно относиться ко всем одинаково. Почему? Потому что их выкинут с рынка. Но Украина, которая, например, шестой год говорит про строительство LNG-терминала, да, она же ничего не сделала, она только говорит. И россияне прекрасно понимают, что, что бы мы ни говорили, ну, где взять, кроме как в России, газ у нас негде.
Негде, да.
А в Германии, есть где, понимаете? И Германия может себе сказать, ребята, или так, или никак. Да? Более того, чтобы все еще понимали один маленький момент, страны Евросоюза, законодатель, после этого, кстати, газового кризиса, они в законодательстве, третий пакет энергетической хартии, приняли решение не более 30% от одной страны поставок. Да? То есть, чтобы мы понимали, что любая европейская страна на сегодняшний день может вообще отказаться от российского газа. Вопрос только цены, да, то есть как бы.
Но 6 лет это не время правления Януковича, это время правления правительства Януковича и Тимошенко.
Нет. Дело в том, что если мы говорим про конкретный LNG-терминал, которым я занимался, у нас на выходе в 2009 году уже было ПДП, план детального планирования. Да, то есть, как бы, бери и строй. В 2009 году у нас, извините меня, нечем было зарплаты и пенсии платить, да? Нам отрапортовали в 2010-м, что кризис действительно прошел, да? То есть, почему сейчас не строится, почему там у нас есть такой великий инвестиционный босс, рассказывает, что он будет проводить ТЭО, да, которое будет идти несколько лет. Ну, это все уже разговоры на другую тему. Еще раз хочу сказать, этот контракт стандартный, Этот контракт, да, проблема еще психологическая, что до этого контракта действительно Россия и Украина имели эксклюзивные газовые отношения, да, то есть как бы это исторически так было связано и так далее.
Но не по формуле.
Не по формуле. Это да. Были какие-то договоренности, это накопилось столько всего, это Росукрэнерго, это же один из аспектов, да. Я вам скажу другое, наши эксперты посчитали, мы всегда России давали транзит по себестоимости. Вы знаете, сколько вот мы посчитали с 91-го года, сколько мы потеряли на этом? Это десятки миллиардов долларов, да? Это потеряло государство Украина.
Ну, цена была очень низкая, с другой стороны.
Нет, я говорю про то, что если бы у нас транзит был такой, как в Польше, например, да? Угу. Вот. Ведь что добилось Тимошенко этим контрактом? Тоже никто не хочет этого слышать. Мы сейчас дополнительно получаем плюс 2 миллиарда долларов за транзит. У нас транзит стал прибыльным. До этого у нас транзит был с нулевой рентабельностью, да? То есть, как бы, то есть мы транзитировали, не имея с этого никаких доходов. Имея уникальную газотранспортную систему, мы доходов не имели. И сейчас вы же видите, тот же Медведев, надо отдать, мне понравилось его заявление, он сказал, хотите скидку на газ? Делайте скидку на транзит. Что? Какие вопросы? Вы же теперь за транзит получаете по мировым ценам. Так что очень много вранья, очень много спекуляций, очень много всяких вот этих, знаете, псевдоаналитики. Я считал и считаю, что не получив, экономика может развиваться, только имея мировые цены. Все эти псевдопреференции, они приводят к чему? К монополизму и к загниванию, что, в принципе, и было. Таких расходов энергоресурсов, как в России и Украине, нет нигде в мире, чтобы вы знали, да? Швеция, Финляндия, которые половина страны, которые за полярным этим кругом, да? Да. Они в два раза меньше потребляют энергоресурсов на единицу ВВП, чем Украина, где, по сути, извините меня, Крым, это уже юг, да? Вот. Так что, а это привело в том числе вот этот самый дешевый газ, которого никто не экономил, которого никто никогда не считал, которым никто не занимался. Я много могу говорить про проблемы газопотребления. И России, кстати, такие же проблемы.
Ну, это важная проблема, потому что да. Мы когда об этом говорим, мы переходим к сущности процесса.
Сказать, к слову сказать, вот опять идут эти спекуляции, что Россия нам будет давать дешевый газ, это все вранье. Россия наконец-то тоже приняла энергостратегию. Кстати, российским слушателям это будет интересно. С 2013 года, если я не ошибаюсь, там тоже будут мировые цены. И это правильно, да? Лучше дотировать тех, кто не может платить, чем дотировать тех, кто может платить, да? Потому что это не приводит ни к какому прогрессу, это приводит к вырождению.
То есть вы хотите сказать, что и на Украине для населения будет повышена цена на газ, что это тоже неминуемо?
А тут ситуация более деликатная. Дело в том, что не надо забывать, что Украина добывает 20 миллиардов кубических метров газа, а потребляет частные домовладения плюс ЖКХ 21-22 в зависимости от температурного режима. Практически Украина сама себе обеспечивает вот этот сегмент газа полностью. Да?
Но тогда и Россия могла бы не повышать цену для населения,
это же ее газ. Нет, мы не говорим, я говорю про промышленность, а не про население.
Да, я понял, про промышленность. Да, вот тогда все
не путайте, да, я все понял. Четких сегментов
да,
потребления.
Да, совершенно верно, что для промышленности будет мировые цены, а для населения они могут быть низкими.
А вот это уже правительство должно принимать решение. Учитывая то, что у нас 80% населения живет фактически за четыре
трудности, я понял вашу мысль.
Я выступал и выступаю за то, чтобы Украина свой газ потребляла по дешевым ценам.
Продолжим наш разговор с депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Пашинским сразу же после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Порников, а 22:07 после новостей «Время и мир». Русский коллаборационизм из двух ЗО, продолжение исторического расследования, экологи Литвы о ненужности новых атомных электростанций в регионе, этническая карта России Нивхи и протесты против добычи золота на местонахождении Чудное.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев ЮКОСа. Освобождение Ходорковского и Лебедева и уход Путина и его командой – одна из главных перемен, в которых нуждается наша страна. Говорится в обращении, под которым стоят 30 подписей правозащитников, политиков, ученых, общественных деятелей и журналистов. Активист движения «Левый фронт» Дмитрий Талантов приговорен к 7 суткам административного ареста. Мировой суд Тверского района Москвы признал оппозиционера виновным в неповиновении законным требованиям полиции во время акции с требованием честных выборов. В Петербурге присяжные оправдали бывшего проректора Государственной полярной академии Владимира Лукина, обвинявшегося в подготовке покушения на ректора этого вуза Кармен Басангову в 2009 году. Присяжные пришли к выводу, что против Басанговой действительно был заговор, но участие в нем Лукина не доказано. В Мосгорсуде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Для остальных 5 подсудимых по этому делу, которым инкриминируется хулиганство и причинение легкого вреда здоровью, гособвинитель считает справедливым наказание в виде 8 лет колонии. Коллегия Верховного суда России сегодня окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Пресненский суд Москвы оставил под стражей Магомеда Сулейманова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил Интерфаксу, что находится в надежном месте. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12 – это бесплатный номер для всех регионов России. И 490 2905 – это номер в Киеве, это номер для наших украинских радиослушателей. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. Мы продолжим наш разговор с Сергеем Пашинским относительно вот происходящего вокруг процесса Юлии Тимошенко, как уже возбуждение еще следующего дела против нее. Я вот хотел, знаете, спросить у вас, вот реакция президента Ющенко, да, он сейчас много выступает, он даже по телевидению некий ликбез устраивал для зрителей, чертил схемы, которые показывали, что этот контракт был невыгоден. Вы вообще можете объяснить вот нынешнюю его позицию? Ну, понятно, что была позиция политической конкуренции с госпожой Тимошенко, когда он был президентом, а она была премьер-министром. А что сейчас происходит?
Знаете, до августа всего года у меня был принцип отношения к Ющенку, знаете, как раньше говорили о покойнике, либо ничего, либо хорошее, да, то есть, учитывая то, что хорошего ничего сказать было нечего, я предпочитал на эту тему молчать. Но, послушав его выступление в Печерском суде, вот, я поменял свой подход к этому вопросу, и хочу вам сказать, что Ющенко просто покупает. Там есть намешано много, больше, кстати, не к политикам, а к психиатрам и психологам надо обращаться. Такой коктейль получился. С одной стороны, он хочет, чтобы его не трогало, он боится действующей власти, потому что есть за что, как говорится. То есть он хочет доказать действующей власти, что он им нужен, что он незаменим и так далее и тому подобное. С другой стороны, как человек слабый и абсолютно обанкротившийся как политик, он же не может сам себе сказать, глядя в зеркало, что это я виноват. Он придумывает себе каких-то врагов, которые вот привели к тому, что его народ Украины, слушателям будет интересно, вот недавно была социология, политик, которому больше всего не доверяют на Украине, это Виктор Андреевич Ющенко, причем это недоверие от Львова до Донецка, это единственное, что объединяет всю Украину, да, вот отношение к Ющенко, вот оно объединило Украину, больше 90% ему не доверяют категорически, доверяют ему только больше, чуть больше 1%, да, то есть как бы, и естественно, человек же не может себе сказать, что я своей политикой получил такой результат. Он придумал себе целую концепцию, что во всем виновата Тимошенко, эта концепция очень удобно ложится для заигрывания с действующей властью. И, соответственно, он, ну, честно говоря, это просто стыдно. И больно на это все смотреть. Но ведет себя как дешевый провокатор. Знаете, тема Ющенко, в принципе, неинтересна уже никому. Но пусть этот человек, он рано или поздно предстанет перед Богом, и пусть он перед ним отчитывается, почему и как он это делал.
Вячеслав из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы очень хорошо говорите, что все вот такие хорошие, вы все знаете. Вот интересно, как могла Тимошенко завизировать контракт, когда она знала прекрасно, что вместе с Ющенко она уйдет, вынуждена будет уйти в отставку. Она должна при своей подписи это говорить. Она вышла за рамки. Она подписала цену, которая будет расплачиваться новое правительство. И поступили они верно, она вышла за свои полномочия. Поэтому сейчас и ковыряются. Почему уголовное дело в отношении нее было прекращено, а ее, как говорится, по делу отбывал еще наказание генерал-то, когда она была энергией командовала. Так что вот взгляд интересный у вас. Ющенко плохой президент, который держал при себе Тимошенко. Остальные все хорошие. Спасибо.
Ну, вы знаете, тут тяжело такой микс комментировать. Начнем с самого простого. Это был звонок с России, насколько я понимаю?
Да, из Москвы.
Да, ну, гражданину из России будет интересно узнать, что Верховный суд Российской Федерации в 2003 году полностью оправдал генерала Олейникова за теми эпизодами, подчеркиваю,
которые обвиняется Тимошенко.
Это пункт первый. Если у господина, который звонил, есть интернет, он может это решение Верховного суда, еще раз подчеркиваю, полностью оправдан, да? А сидел он за другие дела, я не хочу их комментировать, это российские проблемы. Что касается полномочий Тимошенко, Тимошенко в тот момент была премьер-министром Украины, она действовала в строгом соответствии с правилами и законами, и она абсолютно не превысила, как премьер-министр. Она дала поручение министру топлива и энергетики и сообщила в этом поручении о том, о чем она договорилась с премьер-министром России Путиным. У нас в 2002 году подписано межправительственное соглашение, не Тимошенко, подчеркиваю, Кинохом, и, не помню, Касьяновым, по-моему, да, где каждый год премьер-министры встречались и определяли параметры сотрудничества на следующий год, да? Она определила эти параметры. Может, возможно, также господин, который задавал вопрос, не знает, УРАО «Газпром» со всеми подписаны долгосрочные контракты, да, со всеми странами, кроме как Украины, потому что там была Росукрэнерго, там была коррупция, там были взятки и так далее и тому подобное. Тимошенко как раз, и я хочу сказать, что и Путин сделал шаг навстречу, они очистили наши отношения от этой коррупционной составляющей. И это позитив в любом случае, потому что действительно премьеры приходят и уходят, а коррупции желательно не иметь при этом. Так что ваши вот эти заявления, ну, либо вы не проинформированы, либо это просто у вас какой-то субъективный. И последний момент. Тимошенко никогда не была премьером при Ющенко. У нас парламентская тогда была президентская республика, чтобы вы понимали. И Тимошенко избирал парламент, а не назначал Ющенко. Это разные вещи. Вы тоже немножко должны знать, что это не благодаря Ющенку она стала премьером. Премьером она стала благодаря своим избирателям, прежде всего.
Людмила Ивановна из Смоленской области. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Добрый вечер. Вы знаете, на Украине много друзей и родственников в Одессе, в частности, под Киевом. Вот, создается впечатление, что уважаемый товарищ, депутат украинского парламента...
Выключите радио, пожалуйста, я вас прошу.
Он настроен категорически в защиту премьерши. Ведь Юлия ваша, ну, белыми нитками шита, что она играла в поддалки с Путиным. И нисколько не верится, что Ющенко так уж плох, а эти один зэк, другая тоже будет зэк. Она поступила против интереса Украины, по утверждению вашей печати, всемирной печати. А вы ставите, так уж ее делаете пушистой. Надо быть честным.
Знаете, я абсолютно честен и перед людьми, и перед Богом, перед своими избирателями прежде всего. И вам будет интересно узнать, что за последние 3 месяца доверие избирателей к нашей политической силе выросло практически в 2 раза. То есть жители Украины, для которых мы живем и работаем, свой выбор делают. Ваше мнение мне тоже дорого, но, в принципе, я ориентируюсь на граждан Украины, я политик украинский. Просто учитывая наши исторические связи, я дал добро, чтобы вот российским слушателям рассказать, что у нас и как происходит. А еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день политическая сила, которую я представляю, называется «Батьківщина», это партия, где главой Юлия Тимошенко. По утверждению уже всех социологов, даже правительственных, она занимает 1-е место у нас по доверию населения. По доверию, я хочу подчеркнуть. И Тимошенко – это самый политик номер 1 по доверию населения у нас. Ну, как бы жители Украины немножко больше информированы и знают, кто за какие интересы сражался и сражается, и они свой выбор как бы сделали.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Если позволите, 2 вопроса. Первый вопрос. Как же так могло случиться, что Тимошенко нарушила святой принцип? Утром деньги, вечером стулья. Деньги ей на мебель поставили еще 15 лет назад, а до сих пор она стулья не отдала. Это первый вопрос. А второй, вот вы говорили о энергосбережении, то как же она, я повторяю еще раз, могла контрактировать такие огромные объемы газа, если она собиралась по-европейски беречь энергию? Скажите, пожалуйста.
Честно говоря, не совсем понял первую часть вопроса.
Первая часть вопроса касается единых энергетических систем. Что предоставили, что она заплатила деньги, они под нее не предоставили товар, я так понимаю, вот в этом логике.
Тяжело разобраться, но если это имелось в виду,
насколько я понимаю, да.
То действительно в 96-м году была сделана проплата Министерством обороны России в пользу ЕСУ некой суммы, которая тут же эта сумма пошла транзитом за оплату за газ. И в рамках этого контракта единые энергетические системы поставляли Министерство обороны, там цемент, стройматериалы, прочее, прочее, прочее. В 97-98 годах был такой глава налоговой инспекции у нас, гражданин Азару, может, кто знает, он сейчас временно подрабатывает премьер-министром у нас. Вот он получил команду от Кучмы, и вот эта компания ЕСУ, она была полностью уничтожена. Каким образом? Все активы компании ЕСУ были изъяты государственной налоговой инспекцией. Более того, были фактически изъяты те же активы. Почему только через 15 лет возник вопрос, да? Потому что тогда все знали, что господин Кучма, господин Азаров в этой компании изъяли все активы, которые были предназначены для расчета. Более того, они изъяли уже в ЕСУ непосредственно активы Минобороны, да? И эта тема особо не любила ему Сирию, потому что Тимошенко к этому уже не имела никакого отношения, да? Ну, Януковичу через 15 лет, чтобы показать и таким гражданам, которые только что звонили, рассказать, какая она, вот видите, 15 лет долги не отдают. Она была извлечена из нафталина и вброшена в наше информационное поле. Теперь второй вопрос по энергосбережению. Мы должны понимать, вопросы не в объемах, вопросы в эффективности, да, то есть как бы контракт, который подписала Тимошенко, кстати, в том же году мы пошли на снижение объемов столько, сколько нам было надо. И он предусматривает люфт, что 20%, что туда, что обратно. Так вот, поверьте мне, это очень такой глубокий труд, и он начал делаться, да, но, к сожалению, он остановлен на полдороги. И почему же, кстати, вот про деньги Киотского протокола мне интересно было бы сказать. Это же деньги как раз и шли на энергоэффективность и снижение выбросов СО2, да, то есть и была целая государственная программа. На сегодняшний день эти деньги тихонечко потрачены на утепление окон в сельских школах по цене там золотых унитазов в Межигирье. Так что говорить, что Тимошенко за полтора или два года не смогла с нашей страны сделать Германию или Францию, ну, можно, конечно, но это не тот период, за который это можно сделать.
Владислав из Московской области. Здравствуйте, Владислав.
Алло, добрый день.
Добрый.
Ну, я сам киевлянин, живу в Московской области. А вот я согласен с предыдущим выступающим насчет того, что вот Тимошенко законтрактовала 50 миллиардов кубометров газа там в момент кризиса, когда все прогнозы были, да, кризис жуткий, но не будем мы потреблять столько газа. Из-за этого как бы штрафные санкции на Украину повисли. Это первый аргумент.
Это когда было?
Скажите, уважаемый, вот вы говорите штрафные санкции. Подождите. Имейте совесть, да. Какие штрафные санкции? О чем вы вообще говорите?
А что, нету штрафных санкций?
Конечно, нету.
Господи.
Если бы Украина не расплатилась,
подождите. Нам простили, минуточку, нам простили, но.
Не, вы, по-моему, не понимаете. Одну секундочку, вот секунду. Давайте вы тоже будете корректно задавать вопрос. Штрафные санкции следуют в том случае, если страна не рассчитывается по цене. Она может не брать газ, но она обязана заплатить за газ. Украина все эти годы платит за газ
ежемесячно.
Ежемесячно. А сколько она берет, сколько не берет, это ее личное дело.
Нет, принцип, тут бери и не плати. Нет, там есть момент. Мы в начале года мы контрактуем объем.
Да.
Конкретно в 2009 году из учета заявок химиков и металлургов мы попросили 32 миллиарда кубических метров. В 2010 году такую же цифру. То есть в этом никакой проблемы нету. И вот эти вот рассказы, что мы платим штрафные санкции, это дешевейшие провокации. Если можно, я даже отвечать не буду.
Не, ну понятно, да.
Должны, то есть.
Должны, да, мы, как бы, мы прощаем то, что мы должны.
Нам их простили.
И мы прощаем.
Но это не так, насколько я понимаю.
Параметры есть. Мы в начале года должны задать заявку, не в начале, в середине предыдущего года, в июне, в июле.
Должны дать заявку на количество кубометров.
Да, на следующий год. В данном случае, в 2009 году, я могу дать по годам, сколько мы там запрашивали, это было 32 миллиарда кубов. В 2010 – 34, сейчас опять 32 и так далее, и тому подобное. Если мы не выбираем эту заявку, да,
то
следуют штрафные санкции, но, опять же, есть моменты, Россия, например, не прокачала то, что она должна была прокачать нам, да, то есть, как бы, в 2010 году не 110 миллиардов, а там 105, да, то есть, как бы, ну, нет такой проблемы, Украина не платила и не будет платить за эти штрафные санкции. Если вы хотите это уменить Тимошенко, ну, это как бы даже, я думаю, и судья Киреви не будет менять, потому что факта нету даже близко.
Я хотел вот спросить, пока вот комментарии на Фейсбуке вам прочесть. А, ну вот, вся шумиха из-за того, что Янукович стал диктатором, пишет Владимир.
Шумиха о чем?
О том, о чем мы разговариваем.
Угу. Вот. Да, у нас действительно шумиха. У нас Янукович стал диктатором. Я соглашаюсь с Владимиром, и у нас тут маленькая шумиха.
Но это Владимир, он из Украины. Это
да, и... так вот я хочу только сказать, что эта шумиха, судя по всему, все будет шумнее и шумнее, и закончится, я думаю, где-то по сценарию между Египтом и Ливией, к сожалению, большому.
Вот. Я хотел вот еще... А вот еще. Граждане России, Сергей тоже пишет, абсолютно ничего не знают о реальном положении дел, и что самое понятное, не очень хотят знать суть. Ну. Вот это тоже комментарий. Вот. А вот комментарий Аркадия. С точки зрения народа Украины, все, кто у власти, воруют, и всех можно сажать в тюрьму без исключения, как Тимошенко. Но когда вопрос стоит, евроинтеграция или вор должен сидеть в тюрьме, потому что ответ очевиден. Очередные украденные народные миллиарды несоизмеримы с перспективой движения народа Украины к цивилизованному гражданскому обществу. Но надо понять и власть. Это вот, кстати, любопытное замечание. Когда через суд отменили действующую конституцию нашей страны, юридический нонсенс, как на это отреагировала Европа? Оппозиция общества? Никак. Это ведь решение суда? Значит, все вопросы можно решать через суд. Так почему же столько суммы за решение суда по Тимошенко? Это отсыл, кстати, к очень важной части нашей недавней жизни.
Нет, так это правда, что в 2010 году... Ведь арест Тимошенко не был бы возможен без того конституционного переворота, который совершил Янукович за год до этого, да? Да, была какая-то у них стратегия узурпации власти. Да, они эту стратегию реализовали. Ну, такие они хорошие ребята. Они пришли к власти в одной стране, а превратили эту страну в другую страну. Ну, молодцы, что я хочу сказать.
Николай, Москва. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вот недавно имел удовольствие послушать на «Эхо Москвы» Евгения Киселева. Он рассказывает, как ему вольготно и хорошо дышится на Украине, как прекрасно. Вот все-таки он сюда приезжает очень редко и не очень скучает. И как хорошо, что можно поговорить на одном языке с президентом иностранной державы, тем более с премьер-министром, вот без всяких переводчиков. Ну, может, премьер и не знает другого языка. И вот он, как он изменил там передачу, и все от него изменял по первому же зову, и сразу вот все делает. Но одно мешает ему, вот, что Юлия Тимошенко настолько плохая, что, оказывается, она, в общем-то, совратила и бывшего премьера, вот подъехала на козе, и что в Америке 9 лет дали бывшему премьеру Лазаренко из-за того, что там Юля все вмешалась, и что там в этом деле... все уголовное дело испещрено показаниями Лазаренко на Юлю. Ну, хотелось бы вот все-таки сказать, он говорит, такая свобода страшная, но я вспоминаю дебаты президентов, когда Юля стояла, Юлия Владимировна, и показывала, говорит, посмотрите на это пустое место, он струсил, не пришел. Продолжаются ли какие-нибудь дебаты там? Выходит куда-то этот президент, я вспоминаю, что там где-то на форумах майки носит, что спасибо Донбассу за президента Ананаса, и что скандировали недавно на том, что на стадионе, где пожар там загорелось, осветительные приборы глушили на телевидении хор толпы, а только приветственные речи. О том, что ваши девочки из Фемин выходят и выстригают, это незалежность, остается только залежность. Как вообще вы там все-таки живете? Со свободой все в порядке? И почему в таком раю оказался Евгений Киселев и остальные русские комментаторы? Спасибо.
Я должен сказать, что, видите, у наших российских слушателей есть то преимущество, которое у нас нет у вас с вами, Сергей Владимирович. Они могут слушать украинских же телевизионных ведущих в российском эфире. Это обратная связь. Мы же, к сожалению, не имеем вот тут такой возможности.
Я, кстати... получил колоссальное удовольствие, когда слушал этот вопрос. Мне очень импонирует, что есть вот такой, как зовут?
Николай.
Николай, вот, да. В Москве, который так живо интересуется нашими украинскими проблемами.
Его Евгений Алексеевич Киселев заставляет.
Да,
Киселев. Он рассказал много, много рассказал.
Киселев обязывает.
Да.
Действительно, есть несколько проблем. Первое, то, что той свободы слова, которая была на Украине еще 2 года назад, уже, конечно, нет. Более того... такие господа, как господин Киселев, к этому, так сказать, приложили свою руку, да, то есть как бы все его шоу, это четко срежиссированное шоу на угоду власти, это все знают, это стыдно, это смешно, но это факт. Второй момент, который я хотел бы воспользоваться, вот знаете, только что прозвучала фамилия Лазаренко, Тимошенко, да, у меня есть товарищ, Виталий его хорошо знает, такой Сережа Лещенко, да?
Да, он вот. Бывает у нас в эфире, да, он из интернет-издания да, «Украинская
да, да.
правда».
Да. Он недавно вернулся с Америки и говорит: Сергей Ильич, я вообще не понимаю, чтобы получить дело Лазаренко, надо заплатить 60 центов, да, оно в свободном доступе, да? Вот все желающие, да, вот он поехал, ему было интересно, да, и он мне подтвердил, что в деле Лазаренко никаких обвинительных эпизодов по Тимошенко не существует. Более того, он взял интервью прокурора, который вел это дело, есть такая Марта Борщ, легендарная на Украине прокурор, которая выразила удивление тем, что она считает, что Тимошенко по этому делу должна была проходить потерпевшей, но почему-то Тимошенко не проявила, не захотела быть потерпевшей. Да? То есть, как бы, ну, я знаю, вот Юлия Владимировна решила отсечь от себя вот эту вот часть жизни, это ее решение. Да? То есть, не хотела она быть потерпевшим по делу Лазаренко. Так что, поймите, вот вливается куча вранья, тиражируется, и потом уже подается как доказанные факты.
Николай, Москва, здрасте, Николай.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну вот мне вот тут в Москве судили людей, которые покупали томографы, которые на рынке стоили миллионы, они платили по полтора, их осудили. Потому что нельзя платить больше, чем рыночные цены, там ни за газ, ни за что. А во-вторых... Ну что вы, в общем-то, у вас неужели нет других лидеров, кроме этой самой Тимошенко? Надо же, все-таки у нее рейтинг упал, на народ Украины ее, в общем-то, отверг, если так между нами честно сказать. Вот, поэтому бороться надо с Януковичем, надо находить лидера, вот, иначе вы просто... Если бы вы не были овцами, как сказал герой Шекспира, Янукович не был бы волком.
Ну, понятно,
да. Ну, знаете, с уст жителей Москвы про овцы и волков это особенно пикантно звучит.
Надо находить лидера нового.
Хорошо, мы найдем лидера. Мы нашли его. Я хочу вам открыть страшную тайну. Народ Украины нашел себе лидера. Имя этого лидера — Тимошенко Юлия Владимировна. И этот лидер не даст Януковичу создать здесь диктатуру. А насчет волков и овец, ну, вы знаете, не хочу проводить аналогии и параллели, но... У нас демонстрации, если меньше 10 тысяч человек пришло, то это считается, что демонстрация провалилась. А в Москве, насколько я знаю, если пришло 500, то это считается прорыв гражданского общества. Это насчет лидерства демократии овец и волков. Извините, пожалуйста.
Александр из Германии. Здравствуйте, Александр.
Алло.
Да. Да-да-да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Ну, говорите, говорите. Что такое?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... Я не включился в начало передачи.
И что нам делать?
Фамилия ваша не Пашинский?
Пашинский моя фамилия.
Да?
Да. Ну...
Это не тот ли Пашинский, который уговаривал нас, что гривна укрепляется сильно? Нет?
Вы уговаривали, что гривна укрепляется?
А?
Фамилия моя Пашинский, зовут меня Сергей Владимирович. Я народный депутат Украины, блок Юлии Тимошенко. Вас я точно ни в чем не уговаривал.
Слушайте, понятное дело.
А разве вы работали в банке?
Голову, а?
Так, слушайте, ну это тоже не тема для разговора, да? Если вы... Да.
Все свои претензии можете мне направить на электронную почту Верховного Совета. Я обязательно вам отвечу.
Дмитрий, вопрос в Facebook. Уважаемый Сергей, ваша позиция понятна и весьма аргументирована, но вы человек ангажированный. Есть ли с вашей точки зрения независимые аналитики, мнения которых по этому поводу заслуживают внимания? Кто в общественном сознании может быть арбитром по делу Тимошенко?
Портников.
Нет, уже извините, я веду программу, у нас есть тоже этические вещи.
Очень хороший вопрос. Я действительно ангажирован, я действительно пристрастен, я Юлия Тимошенко, мой близкий друг. Но вопрос не в этом. И Виталий, я думаю, Портников, который сейчас в студии ведет программу, не даст мне соврать, что позиция по Тимошенко разделяет все авторитетные члены нашего общества, будь то в медицине, где угодно, да, то есть как бы. Это решение общества, да, и я очень благодарен нашему обществу, что оно стало на защиту.
Что в медицине? Это психиатрическая проблема, что ли?
Нет, я имел в виду все лидеры, которые хотели высказаться, да,
они вообще высказали лидеры общественного мнения,
да, ну, медицина, образование и так далее, и так далее, да, то есть как бы. И мне очень приятно то, что в данной ситуации, как бы там ни было, но значительное большинство, по-украински це буде переважна більшість, людей довіряють Тимошенко і розділяють її біду.
Я успію вас задати останній вопрос от Фейсбука. Буквально пару минут осталось, но от Валентина. Но он, как долго криминальный режим может руководить страной, спрашивает вас Валентин.
Знаете, у меня первое образование историческое. к сожалению, разные были концепции. Вот на территории бывшего Советского Союза криминальный режим 70 лет продержался, да, то есть как бы были случаи полгода, год и так далее и тому подобное. Я оптимист, и я как политик буду делать все возможное и невозможное, чтобы этот криминальный режим развалился как можно быстрее. И я хочу взять на себе такое обязательство не только от себя, а от имени всех своих товарищей, которые не сломались, не разбежались, и мы будем держать этот удар.
Ну, это, я не думаю, что это, кстати, просто, учитывая вообще то, что, как понимаешь, очень... что власть не собирается останавливаться, у нее это есть некая непросто. Цель.
Это очень непросто. Проще всего было бы уехать в Германию и обсуждать в пивной с Александром прокурор Ривны.
Ну, знаете, слушайте, люди, вы не можете упрекать людей, которые оттуда уезжают.
Я не упрекаю, потому что проще уехать, да, я согласен.
Ну, потому что здесь жить, да, жить здесь непросто.
Я ни в коем случае не упрекаю.
Да, не будучи, кстати, депутатом, непросто здесь находиться. И, кстати говоря, я боюсь, что с каждым днем будет все труднее. Это тоже надо честно себе сказать. Ну, обычному человеку.
В любом случае, да. Если общество будет остро реагировать, кстати, вот эти 20 секунд... Вот
да, пожалуйста, у вас есть минута еще.
Как бы там ни было, но власть, она боится людей, да, то есть как бы... И вот этот пример 20 сентября, когда эти же чернобыльцы-афганцы вышли к Верховному Совету, они напугали власть, да, власть растерялась. Ведь это не мужество посадить Тимошенко, да? Мужество нести ответственность за тесто. И вот этот пример, что мы, общество, политики, все-таки вот эти льготы, мы их уничтожение хоть как-то заблокировали, это уже первый какой-то сигнал, что мы должны, обязаны и будем бороться.
Ну, посмотрим, насколько эта борьба в данной ситуации будет. Он рассчитывается на международную поддержку, или вам кажется, что сейчас власть уже на мир не реагирует?
Я абсолютно уверен, что политика сейчас на Украине делается в двух вещах. В кабинете Януковича и на улице Крещатика. То есть международная поддержка, это может быть фон, который нас поддержит, это позитив, но они за нас...
Но пока люди особо на улице Крещатика, не выходят.
Ну, извините, тогда будем ждать. Будем ждать. Только народ Украины кардинально может решить этот вопрос.
Вы хотите, призываете к революции?
Я не призываю ни в коем случае на революцию. Я призываю через год всем прийти на выборы и поставить... галочку в том месте, где надо, и отстоять свой выбор.
Вот да, чему? Вот отстоять свой выбор. Вот,
и отстоять свой выбор. Да. Я свои задачи как политика как раз и вижу в этом.
Ну, вот это очень важно, это, мне кажется, добавление, и понятно, к чему тогда готовятся оппозиционные политические силы. Поблагодарим депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского за участие в этом программе. Спасибо, Сергей Владимирович, что
были с нами. Спасибо слушателям, неравнодушным.
Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо, уважаемые слушатели, за то, что участвовали в нашем сегодняшнем эфире, писали нам в социальных сетях. Всего хорошего. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. 8 лет назад в Новосибирске был арестован владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Какое значение, какие последствия имеет для России тюремное заключение Ходорковского? Международная правозащитная организация требует расследования военных преступлений в Ливии. Какую степень гражданской зрелости смогут проявить власти страны? 90-летний бывший король Михай выступил с речью в румынском парламенте. Какое значение имеет для страны это событие? Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Лужков связал вызов на допрос с радиостанцией «Свобода».
Комментарии экспертов.
Аналитик Игорь Николаев о перекосах в российской бюджетной политике.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Сон Михаила Ходорковского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дипломатическое наследство, доставшееся новому послу США в Москве Майку Макфолу, анализируем с руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Иран Владимиром Согриным. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».